Асса, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Предвыборный съезд правого дела без участия Михаила Прохорова. Отмена приговора предпринимателю Алексею Козлову. Решение Европейского суда по делу ЮКОС против России. Выдвижение на Оскар от России фильма Никиты Михалкова «Цитадель». Снижение кредитного рейтинга Италии. Эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики. Рубрика «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. В Москве завершил работу предвыборный съезд партии «Правое дело». Его делегаты приняли предвыборную программу и утвердили предвыборный список, который возглавил исполняющий обязанности председателя партии Андрей Дунаев. Большинство экспертов оценивают как минимальные шансы правых войти в парламент после того, как со скандалом пост ее лидера покинул крупный предприниматель Михаил Прохоров, рассказывает Виталий Камышев.
Начало съезда партии «Правое дело» заставило вспомнить полузабытую стилистику партийных форумов советской эпохи.
Уважаемые делегаты, уважаемые гости съезда, в адрес съезда поступили приветственные телеграммы, и мы посчитали необходимым от президиума гласить их. От Общественной палаты Российской Федерации членам партии «Правое дело».
Общественная палата выразила поддержку правому делу в его, как было сказано, бескомпромиссной борьбе с криминалом в собственных рядах. Надо полагать, под этим подразумевается недопущение в предвыборный список главы фонда «Город без наркотиков» Евгения Ройзмана. Кроме общественной палаты, за эти же заслуги правые удостоились приветствия от председателя комитета по безопасности Госдумы Владимира Васильева и, наконец, от секретаря политсовета «Единой России» Сергея Неверова. Затем приступили к обсуждению предвыборной программы партии «Правое дело». С докладом на эту тему выступил экономист Владислав Иноземцев. Один из бывших сопредседателей правого дела Георгий Бофт дал этому документу высокую оценку.
Я считаю, что этот документ отметает все обвинения в том, что партия придерживается каких-то метущихся позиций с непонятной политической ориентацией. Это целостная программа, которая соответствует всем понятиям праволиберальной партии.
Нынешняя предвыборная программа правых выдержана в духе формулы «борьба за все хорошее против всего плохого». Видимо, чувствуя это, Владислав Иноземцев выдвинул под конец своей речи несколько радикальных тезисов. Предложил освободить тружеников села от налогов на 10 лет – и все-таки выбирать губернаторов. После этого один из делегатов, бывший член фракции СПС в Государственной Думе Артур Мяки, предложил включить в предвыборную программу фразу о том, что «правое дело» – партия президента Дмитрия Медведева. Предложение было отклонено подавляющим большинством голосов. Наконец, был обнародован проект федерального предвыборного списка партии «Правое дело». В его первой тройке исполняющий обязанности председателя партии Андрей Дунаев, политтехнолог Андрей Богданов и теннисистка Анна Чаквитадзе. В первую десятку кандидатов из более или менее известных лиц вошли Владислав Иноземцев и член общественной палаты Александр Брод. Вот как прокомментировал персональный состав кандидатов лидер подмосковных правых Борис Надеждин.
Список этот получит, не знаю, 1% будет неплохим результатом. Но меня долго уговаривали, чтобы я тоже вошел в эту тройку. Переговоры, могу вам сказать честно, закончились уже сегодня, ночью глубокой. Тем не менее, я не подал на уговоры уважаемых людей, сказал, что в этом балагане я участвовать не буду. Потому что, во-первых, не хочется покрывать себя позором в смысле результата. Во-вторых, Андрей Богданов, человек, который у него репутация совершенно определенная, человек, который по заданию администрации заваливает партию. Я в этом участвовать не готов.
При этом Борис Надеждин, который выходить из партии пока не собирается, признает и многочисленные ошибки Михаила Прохорова.
Реально, вы можете, ну, там, вы лидер партии, можете ссориться с Кремлем. Такие были случаи. Но при этом вы должны пользоваться уважением, доверием и идти навстречу лидерам региональных отделений. Потому что такое партия? Да? Партия – это лидеры региональных отделений, это депутаты парламентов региональных. Вот что такое партия. Можно было поступить наоборот. Полностью там разогнать все региональные отделения, поменять партию. Но тогда не нужно было ссориться с Сурковым. Понимаете? Если вы делаете одновременно и то, то есть ругаетесь администрацией президента, которая контролирует значительную часть партии, и одновременно распускаете большие отделения, подразделения ставите списки каких-то фееричных персонажей. Не все это знают, но реально список формировал Рифат Шайхутдинов именем Прохорова, и решения, которые сильно напрягли партийных старожилов вроде меня, были просто какие-то запредельные. Но кроме истории с Ройзманом, там, которая нашумела, вот здесь находится Борис Оболенец из Ставрополя, который много раз, много лет избирался в парламент. Вместо него Рифат ставит Джамалидина Гасанова. Это ЛДПРовец. В Приморье, где Коля Морозов, между прочим, проректор университета, доктор наук и тоже депутат, ну, многолетний парламент с парламента Приморья, ставят сына Назарденко. Прохоров сделал все, чтобы партийная элита, то есть те люди, которые много лет в партии, контролируют крупные регионы, но поняли, что он что-то с ними делает не так.
Рассказал в кулуарах съезда партии «Правое дело» член нового федерального политсовета этой партии Борис Надеждин. Съезд предвыборный партийный список утвердил. В новом руководстве партии рассчитывают, что на выборах в Госдуму «Правое дело» получит более 10% голосов избирателей. Об этом сегодня сказал журналистам Андрей Дунаев. Президент Центра «Политическая аналитика» Михаил Тульский считает иначе.
Я думаю, что Сурков просто составил свой карманный партийный список, потому что все названные фигуры являются ставленниками Владислава Суркова. Дунаев – это личный адвокат Ради Хабирова, замначальник управления внутренней политики Кремля. Богданов – это, в общем, черный политтехнолог, правая рука небезызвестного Алексея Кошмарова по такой компании «Новаком». Собственно, ДПР и политтехнологическая компания «Новаком» – это практически одно и то же. Чикитадзе – это, в общем, единственная фигура из тройки, которая обладает серьезной всероссийской известностью. Довольно странная такая вещь. Наверное, это единственная партия, у которой третье место более известное, чем второе. Человек, занимающий второе место, более известен, чем первое. А первое место занимает тот человек, который неизвестен вообще.
Возвращение Михаила Прохорова в партию «Правое дело», о возможности которого говорили накануне, не состоялось. Этот вопрос на съезде даже не обсуждался. Правда, новое руководство «Правых» заявляет, что не будет настаивать на исключении миллиардера из партии. «Пусть остается, он нам не мешает», цитирует «Интерфакс» слова Андрея Дунаева. Политолог Михаил Тульский считает, что тут дело отнюдь не в великодушии.
Дунаев и Богданов понимают, что они имеют абсолютно нулевой рейтинг, и даже тот 1%, который Богданов набрал на президентских выборах, он набрал только лишь потому, что было всего 4 кандидата. Не было кандидата от «Яблока», не было кандидата от «Справедливой России», никаких здесь серьезных шансов нету, даже занять не последнее место нету у «Правого дела». Поэтому, конечно, они понимают, что Прохоров это был единственный шанс хоть продемонстрировать хоть какой-то заметный результат, хотя бы стать первой партией среди не прошедших барьер. Вот в этой ситуации они пытаются как бы зацепиться за хоть какую-то минимальную популярность Прохорова.
В российском центре избиркоме предполагают, что весь пакет необходимых для регистрации предвыборных документов «Правое дело» сдаст в следующий понедельник. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов и 15 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитники приветствуют решение Европейского суда по правам человека по делу ЮКОСа, но, несмотря на постановление суда, считают преследование компании политически мотивированным. Лидер московских отделений 5 политических партий КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Яблоко» и «Патриотов России» подписали меморандум о координации действий при наблюдении за выборами в Госдуму 4 декабря. Предприниматель Алексей Козлов должен быть освобожден из-под стражи под подписку о невыезде. Такое решение принял сегодня Верховный суд России. При взрыве в столице Турции Анкаре погибли 3 человека, около 30 пострадали. Состояние по меньшей мере 4 из них тяжелое. В городе Эр-Рамади на западе Ирака по меньшей мере 2 человека погибли, 15 получили ранения при взрыве у здания городской администрации. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Вот тема программы. Решение Европейского суда по делу ЮКОСа. Предвыборная кампания в Республиканской партии США. Этническая карта России. Чуваши. Что не нравится экологам в программе защиты окружающей среды Москвы. Программа «Время и мир», 22 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор западной прессы, который сегодня подготовил мой коллега Кирилл Кобрин. Он сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Кирилл.
Валентин, здравствуйте.
Давайте поговорим о главной международной теме этой недели. Палестинцы собираются подать в ООН заявку на то, чтобы их государство было признано. Что пишут об этом?
Ну, действительно, это голосование, которое, по идее, должно признать за палестинской автономией государственной, или, обращу ваше внимание, близкий тому статус, не обязательно государственный. Естественно, этому препятствует Израиль, а Соединенные Штаты стараются не допустить дело до самой постановки этого вопроса на голосование в Совете Безопасности ООН. Надо сказать, что у Барака Обамы в данном случае непростая ситуация. Новая американская внешняя политика, которую он анонсировал в начале своего срока в Белом доме, основывалась на завоевании или возвращении симпатии арабского и шире мусульманского мира к Америке. Обама утверждал, что он исправит несколько односторонний внешнеполитический подход своего предшественника Буша-младшего. И вот теперь президента упрекают в лицемерии. По крайней мере, такова позиция многих мусульманских лидеров, впрочем, некоторых европейских тоже. В самой Европе отношение к палестинскому казусу в ООН еще сложнее. Левые во многих странах континента выступают в поддержку стремления автономии. Оттого любопытно посмотреть публикации на эту тему именно в европейских газетах. Левоцентристская британская «Гардиан» сегодня, в день открытия Генеральной Ассамблеи, довольствовалась информационным материалом под названием «Обама едет в ООН, в то время как усиливается нажим на палестинцев по поводу их стремлений к государственности». Крис Макгрилл, автор статьи в «Гардиан», пишет. Европейцы находятся на острие попыток убедить палестинского президента Махмуда Аббаса отозвать свой призыв. Даже Франция с ее обычной симпатией ко всякого рода заявлениям о государственном статусе и автономии говорит сейчас, что дипломатическая цена поединка с США, которая наверняка наложит вето во время голосования в Совете Безопасности, нанесет ущерб делу палестинцев. Аббас заявил, что, цитирую, «все набросились на нас из-за вопроса о государственном статусе». Но в беседе с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном подтвердил, он действительно собирается в пятницу подать запрос в Совет Безопасности. Французский министр иностранных дел Ален Жюппе, прибыв в Нью-Йорк, планирует убедить Аббаса вечером в понедельник, что обращение в Совет Безопасности будет политической ошибкой. Конец цитаты. Это, напомню, газета «Гардиан». Консервативная британская «Таймс», которая, в отличие от местных левых, довольно прохладно относится к идее палестинской государственности и поддерживает Израиль, напечатала редакционный комментарий на эту тему под названием «Пределы дипломатии». Речь идет о том, что британский премьер Дэвид Кэмерон поддержал президента Обаму в его позиции в нынешнем палестинском дипломатическом сюжете. Тон комментария патетичный, чуть ли не восторженный и в отношении Кэмерона, и в отношении Обамы. Итак, цитата. «Дэвид Кэмерон продемонстрировал храбрость во внешней политике. Безо всяких электоральных дивидендов он дал согласие на участие британских военных в операциях в Ливии, так как остаться в стороне означало потворствовать гуманитарной катастрофе. Это делает ему честь. Но сейчас он должен продемонстрировать храбрость иным путем, приняв внешнеполитическое решение, которое отвратит партнеров по коалиции». Конец цитаты. «Таймс» имеет в виду заявление лидера либеральных демократов Ника Клегга, на помнили, либерал-демократы являются партнерами консерваторов правительства Британии, которые высказываются в поддержку требований палестинцев.
Ну и в заключение давайте дадим нашим слушателям чуть-чуть отдохнуть от политики, что-нибудь еще не политическое.
Ну, все пишут, естественно, о лондонской неделе моды, о том, что все знаменитости, начиная с Кейт Мосс, кончая дочкой знаменитого рокера Гелдофа, Пич Гелдоф и Канье Уэст, певец и кто угодно, собрались для того, чтобы посмотреть на то, как исхудалые модели будут ходить по подиуму и демонстрировать новые наряды на новый сезон. В газете Daily Telegraph любопытно, там всегда очень хорошие на сайте фотогалереи с знаменитостями, кто пришел, кто как выглядел. Все подчеркивают высокий технологизм нынешней недели моды. Скажем, на показе моделей фирмы Burberry можно было одновременно с помощью кликов, сидя в зале, заказать что-то из того, в чем мимо проходила манекенщица. Вот таким образом круг замкнулся. Манекенщицы ходят на показы мод, которые показывают манекенщицы и покупают ту одежду, которую другие манекенщицы только что мимо них пронесли на себя. Это забавно.
Благодарю вас, Кирилл. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовил Кирилл Кобрин. Продолжаем программу «Время свободы». Поговорим о российских, а точнее московских новостях. Сегодня должна была решиться судьба последнего крупного проекта на территории Москва-Сити. Столичный департамент имущества выставляет на торги тот самый долгострой, где при Юрии Лужкове планировалось возвести комплекс для новой мэрии городской думы. Теперь от этой идеи решено отказаться, как ранее отказались от возведения самой высокой башни России, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Для законодательной и исполнительной власти собирались построить 4 70-этажных башни общей площадью более 800 тысяч квадратных метров. Теперь столичное правительство избавляется от давно замороженной стройплощадки и предлагает инвесторам возвести на этом месте гостиницу в более скромных объемах на 315 тысяч квадратных метров. По мнению директора Центра политической информации Алексея Мухина, это знаковое событие.
Более скромные масштабы московского строительства, которые теперь приняты при новом мэре Сергее Собянине, связаны с тем, что это деятель, больше любящий региональные, небольшие, компактные масштабы. И мало знакомый и мало симпатизирующий амбициозности и разухабистости лужковских проектов, на которые направлялись безумные деньги, даже с учетом заложенных в них откатов. Сергей Собянин, такой подчеркнутой скромностью и даже отчасти аскетичностью проектов, символизирует действительно новую черту управления московским городским хозяйством, и именно поэтому поставлен на свой пост. Помимо этого, мне кажется, что он довольно эффективно избавляется от так называемого лужковского наследия. То есть последовательно, полномерно закрываются практически все проекты, которые были Лужкову дороги и с которыми он, как говорят, носился.
Как бы то ни было, то, что уже построено в Москва-Сити, превратилось в новую архитектурную доминанту города, подчеркивает профессор МАРХИ Наталья Душкина.
Я думаю, что он изначально проектировался как определенный вызов исторической и вообще советской Москве 20 века. И таких высот Москва, в общем-то, не знала. Это кристаллическое скопление, некий сгусток небоскребов, явление, в общем-то, для Москвы чужеродное. И в большой степени это достаточно сильно провинциальный ответ или реакция на парижский дефанс или на немецкий Франкфурт.
Вы сказали провинциальный?
Несколько провинциальный, да. То есть это вторичная вещь по отношению к европейским бизнес-центрам, отмеченная вертикальными стеклянными этими призмами. И в первую очередь приходит в голову, безусловно, дефанс, вещь абсолютно историческая. Проектирование началось с 59-го года, то есть это продукт 60-х годов. И Франкфурт с его достаточно хаотическими растущими небоскребами, в отличие от дефанса. Московский путь – это в большой степени, конечно, дефанс, но это не столь дистанционный уход от исторического центра Москвы. Это все-таки очень большая близость, поэтому для одних это был и остается, по-видимому, город некой бизнес-мечты или архитектурной мечты, но, тем не менее, вторично для других и для многих. Это достаточно большой образ чужеродного вторжения в Москву. Что касается строительства или отказа от строительства одного из знаковых небоскребов, то все-таки архитектура была и остается не просто сферой бизнеса, девелопмента, инвестиций. Это все-таки профессиональная дисциплина. И то изменение замысла, ведь в Москва-Сити есть свои доминанты, есть свой рост, свое напряжение, своя система расстановки групп этих зданий, которые воспринимаются с разных точек подъезда по-разному, если говорить просто об этой композиции архитектурной. И когда эта композиция лишается своего стержня вертикального, когда он обезглавливается, становится намного меньше, то, конечно же, здесь работа не профессионалов, а такой административных хозяйственный подход. Хотя с точки зрения исторического города отсутствие этой супервысокой доминанты – это благо для города, безусловно. Но, кроме всего прочего, крайне небольшая территория этого пространства, ее сегментный характер, жесткая пограничность Москвой и проходящими хайвеями – это был, есть и будет в будущем клубок инфраструктурных проблем и коллапсирования Москва-Сити. Мне кажется, это очень проблемный узел, который появился. С этим трудно мириться, но с этим надо будет жить. Любой крупный градостроительный проект, когда рассчитывается вся инфраструктура, все возможности, все просчитывается статистически. Судя по всему, такого процесса не было. Это не только ситуация Москва-Сити. Есть много точек в Москве, где интеллектуальная сторона вопроса отставала намного сильнее, нежели коммерческая, деловая, инвестиционная, желание получить сверхприбыли.
Говорит Наталья Душкина. Напомним, вслед за специалистами Сергей Собянин назвал комплекс Москва-Сити градостроительной ошибкой. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Поговорим о срочной новости, которая поступила совсем недавно на ленты мировых агентств. В Кабуле убит бывший президент Афганистана Бурхануддин Арабани, который являлся председателем Верховного Совета по примирению. С последними новостями об этом событии рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Он сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Валентин. Пока известно крайне мало о том, что же произошло сегодня в Кабуле. Бурхануддин Арабани, один из самых известных политиков Афганистана последних десятилетий. Непосредственно сначала о том, как он погиб, а, видимо, это уже подтвержденный факт. Он находился в своем доме в Кабуле в тот момент, когда взорвалась бомба. То ли она была внутри здания, то ли это была заминированная машина. Известно, да, вы правильно упомянули, что Арабани возглавлял так называемый Верховный Совет по примирению или Верховный Совет мира, переводят его по-разному, созданный специально для переговоров с умеренными талибами, для стабилизации обстановки в стране. И совсем недавно президент нынешнего Афганистана Хамид Карзай сказал, что вот существование и создание этого совета во главе с Арабани — это главная надежда для афганцев покончить с войной. Известно, что вот в тот момент, когда произошел взрыв, Арабани принимал у себя дома двух членов движения «Талибан» и проводил с ними переговоры, и пока непонятно, погибли ли они с ним, были ли они причастны как-то к этому нападению, была ли это какая-то заранее подстроенная ловушка и так далее. Многие сейчас в первую очередь указывают, вот по горячим, в прямом смысле слова, следам, что вот этот совет по примирению состоял в основном из бывших афганских полевых командиров, которые сражались с Арабани против талибов в рядах так называемого Северного альянса, и, в общем-то, постоянно вот за этим столом переговоров оказывались непримиримые соперники. Я еще напомню, что Бурхануддин Арабани вообще родился, он в Афганистане в 40-м году, учился в мире, в Египте, он профессором был Кабульского университета, преподавал исламское право, обучался исламской философии, а с 79 по 89 годы он был одним из руководителей сопротивления советским войскам в Афганистане. Именно тогда это имя еще в советских газетах, в советских СМИ появилось. Численность бойцов Арабани в годы вот этой советско-афганской войны достигала 20 тысяч человек. А потом в 92 году он стал президентом Афганистана, несколько раз его полномочия продлевались Верховным судом. Ну, потом, как известно, пришли талибы, и вот Арабани подал в отставку, потом возглавлял сопротивление талибам до создания вот Афганистана в его нынешнем виде. А сейчас он занимал вот этот важный пост и сегодня погиб.
Благодарю вас, Александр. Напомню, что Александр Гостев рассказывал о убийстве бывшего президента Афганистана Бурхануддина Арабани. Ну, мы, очевидно, будем в информационных часах возвращаться к этой теме и говорить о том, какие последствия гибели Арабани может... какие последствия этой гибели будут для процесса примирения внутри Афганистана. А мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве 18:30. Коротко о других событиях этого дня.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитники приветствуют решение Европейского суда по правам человека по делу ЮКОСа, но, несмотря на постановление суда, считают преследование компании политически мотивированным. Предприниматель Алексей Козлов, осужденный по обвинению в мошенничестве, должен быть освобожден из-под стражи под подписку о невыезде. Такое решение принял Верховный суд России. Он отправил дело Козлову, мужу журналистки Ольги Романовой, на повторное рассмотрение. В Ливии войска Национального переходного совета вошли в город Сабха в центральной части страны, не встретив сопротивления сторонников свергнутого диктатора Муаммара Каддафи. Об этом сообщает съемочная группа телекомпании CNN, сопровождающая новую ливийскую армию. При взрыве в столице Турции Анкаре сегодня погибли 3 человека, пострадали около 30, состояние по меньшей мере 4 из них тяжелое. В городе Эр-Рамаде на западе Ирака сегодня по меньшей мере 2 человека погибли и 15 получили ранения при взрыве у здания городской администрации. В Беларуси обвиняемый в организации теракта в Минском метро Дмитрий Коновалов отказался давать показания в суде. После этого суд решил огласить показания, данные обвиняемым на предварительном следствии. В них Коновалов признался в совершении 3 терактов в Беларуси. На Украине протестующие против ликвидации социальных льгот во вторник попытались взять штурмом Верховную Раду. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателей в вашей программе?
Добрый вечер, Валентин. Вот некоторые из тем сегодняшней программы. Фильм Никиты Михалкова «Утомленный солнцем 2. Цитадель» стал российским кандидатом на получение кинопремии «Оскар». Чем же эта картина оказалась лучше других? Партия «Правое дело» завершило сегодня предвыборный съезд без Михаила Прохорова. Зачем такой партии участвовать в выборах, размышляют эксперты «Радио Свобода». Но главная и первая тема программы – это решение Европейского суда по правам человека, который не признал политически мотивированным преследование компании «ЮКОС» российскими властями, хотя частично удовлетворил претензии акционеров компании. Кто выиграл этот судебный спор, разбираются юристы и политологи, эксперты «Радио Свобода». Это решение суда вызвало общественное самые противоречивые оценки. Вот, например, экономист Ирина Ясина. Я напомню, что в свое время она возглавляла учрежденный Михаилом Ходорковским гуманитарный фонд «Открытая Россия», не скрывает своего разочарования судебным решением. О причинах в интервью, которые я предлагаю вниманию слушателей.
Я удивлена, честно говоря, потому что мне казалось, что уже за прошедшие годы только совсем не интересующийся ситуацией человек в состоянии не понять, что реально произошло. Но тут в очередной раз, как мне кажется, дурную шутку сыграло это европейское уважение к слову «закон». Вот закон, налоги, вот все правильно. Но мы не врубились абсолютно в то, что происходит у нас, что у нас такой закон можно ставить в кавычки.
Как вы считаете, есть ли возможность как-то более конкретно разъяснить Европейскому суду особенности российского законодательства, или уже шанс этот потерян?
Ну, я бы сказала, не особенности российского законодательства, а особенности российской правоприменительной практики, особенности российского трактования законов. Не знаю, как им объяснять, но вот если они до сих пор не поняли, то не знаю. Я очень сильно смущена этим и не понимаю, как так могло произойти, откуда такая близорукость и нежелание разобраться.
Может быть, речь идет о том, что суд не хочет компрометировать себя политическими решениями?
Вот именно так суд себя компрометирует. Когда он признает, что есть такой политической подоплеки в деле, когда разоряют огромную, могучую компанию, просто насчитывая ей налоги абсолютно дурным способом, не так, как другим, ну, значит, вот так суд себя и компрометирует. Он говорит, я суд компрометирую себя тем, что я не разбираюсь, я не хочу разобраться, я закрываю глаза. Либо что еще может быть, делаю это по просьбе российских властей.
Как-то скажется это решение Европейского суда, вы думаете, на судьбе Михаила Ходорковского, Платона Лебедева?
На судьбе Платона Лебедева и Михаила Ходорковского это не отразится, поскольку не в этом они обвиняются, просто это очередной раз ребята получат свидетельство того, что всем все по барабану, и в Европе тоже при всех криках о том, что вот мы разберемся, и там мы все за идеалы добра и справедливости, законность, но все это очень выборочно. Знаете, к сожалению, когда в стране собственное правосудие не работает, мы надеемся на то, что дядя там где-то в Страсбурге принят решение, которое нас удовлетворит. Конечно, это неправильно. Но я не считаю, что в данном случае нам не нравится решение, потому что оно правильное, но оно не в нашу пользу. Ну, понимаете, вот кто видел, кто имел глаза, уши и так далее, тот прекрасно понимал, что происходит в компании «ЮКОС», почему ее разоряют, почему накручивают налоги, налоги, налоги. А я не могу себе представить ситуации, когда человек в трезвом уме, желающий разобраться, делает вывод, что никакой подоплеки не было, и все сделано по закону. Вот в данном случае шито белыми нитками ситуация.
Экономист и общественный деятель Ирина Ясина о решении Страсбургского суда по делу ЮКОСа. Полностью это интервью в итоговом выпуске программы «Время свободы». Упомяну еще две темы. Освобожденно или принято решение об освобождении и заключении бизнесмена Алексея Козлова. За это решение много лет сражалась его супруга, журналист Ольга Романова. Поговорим об этом важном, в общем, вообще прецедентном для российской судебной системы решении. И расскажу сегодня о довольно унылом визите министра транспорта России Левитина в Государственную Думу. Вроде бы он приходил для того, чтобы отчитываться по поводу транспортных аварий в последнее время, но как-то об авариях его и не спрашивали. Вот таковы главные темы выпуска. Эфир, Валентин, как обычно, в 20.07. Приглашаю вас.
Благодарю вас, Андрей. Воспользуюсь вашим предложением. А я напомню слушателям, со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы». Итоговый выпуск Андрей Шарый. Продолжаем программу «Время свободы». Кандидатом на премию «Оскар» за лучший иностранный фильм от России в этом году будет вторая часть дилогии Никиты Михалкова «Утомленные солнцем. Цитадель». Об этом стало известно вчера вечером после заседания российского «Оскаровского комитета». В числе претендентов также рассматривались фильмы Елены Андрея Звягинцева и «Фауст» Александра Сокурова, который на прошлой неделе завоевал главный приз Венецианского кинофестиваля. Как сообщается, решение отдать предпочтение «Цитадели» было не единогласным. Тему продолжают обозреватели. Обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева.
В российский «Оскаровский комитет» входят Владимир Меньшов, Никита Михалков, Владимир Наумов, Глеб Панфилов, Карен Шахназаров, Владилен Арсеньев, Сергей Лазарук, Клим Лаврентьев, Николай Лебедев, Лев Анинский, Людмила Савельева, Кирилл Разлогов. Голосование было тайным, и часть участников отдали свои голоса по доверенностям, что вызвало у наблюдателей некоторые сомнения в результате, тем более, что на этот раз у Михалкова были сильные конкуренты. Председатель комитета Владимир Меньшов отказался подписывать протокол заседания и, по данным прессы, потребовал физического присутствия всех членов комитета при голосовании, а не передачи некоторыми из них доверенности, как это было вечером в понедельник. Правда, надо напомнить, что срок подачи заявки от страны истекает 1 октября. Прокомментировать решение Оскаровского комитета и его собственную позицию я попросила Владимира Меньшова.
Кроме того, что комиссия проголосовала, и я не подписал, отказался подписать протокол.
И свои мотивы никаким образом вы пока не будете открывать?
Как? Я сказал. Я считаю, что это неверное решение, которое, собственно говоря, мне никто не мог даже из комиссии подсказать. Но какие аргументы вы за приводите в этой истории, когда нету ни зрителей, ни критики, ни международного признания? По какой причине мы считаем эту картину лучшей? Там есть другие, лучше, на мой взгляд, по крайней мере, чище, что называется. В частности, Елена, Фауст, да, вот в этом году как раз хороший урожай.
Владимир Валентинович, а скажите, как теперь будут развиваться события?
Откуда я знаю? Мяч на их стороне. Будем ждать.
С большей определенностью о дальнейшем развитии событий высказался глава гильдии киноведов и кинокритиков России Виктор Матизен. Прежде всего, он обратил внимание на то обстоятельство, что Оскаровский комитет формировался самим Михалковым и поэтому чувствует себя ему обязанным.
«Цитадель» — откровенно слабый фильм. Меньшов совершенно правильно, значит, заявил, что он провалился в прокате и вызвал очень резкую реакцию критики. Чуть-чуть менее резкую, чем первая серия, но как бы достаточно. Поэтому это просто нонсенс на самом деле. «Елена» Звягинцева — гораздо более сильная картина, гораздо более сильно прозвучавшая на международном уровне. Я знаю, что с точки зрения Оскаровского комитета именно она была наиболее сильной. Поэтому, я надеюсь, что они это переиграют, но как-то, значит, сильно в этом сомневаюсь. Вот комитет находится, целиком в руках Михалкова, и какие-то там, шевеления становятся маловероятными. Но Меньшова мой респект и уважуха, что называется. Это смело с его стороны.
Глава гильдии киноведов и кинокритиков Виктор Матизен о несогласии председателя Оскаровского комитета Владимира Меньшова с решением комитета выдвинуть на премию «Оскар» фильм Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2. Цитадель». Что касается двух фильмов, по оценкам критиков, имеющих значительно больше художественных достоинств, продюсеры Фауста и Елены сообщили, что собираются выдвигать их на «Золотой глобус». В отличие от ситуации с «Оскаром», это могут делать сами продюсерские компании. Валерия Шабаева, «Радио Свобода», Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Верховный суд России во вторник отменил приговор бизнесмену Алексею Козлову, мужу известной журналистки Ольги Романовой, и принял решение освободить его из СИЗО под подписку о невыезде. Дело Алексея Козлова, осужденного за хищение и отмывание денежных средств, отправлено на повторное рассмотрение, рассказывает Любовь Чижова.
Кассационная коллегия Верховного суда России отменила все принятые ранее решения в отношении бизнесмена Алексея Козлова, получившего 5 лет лишения свободы за мошенничество, и освободила его из-под стражи под подписку о невыезде. Это второе решение Верховного суда в пользу Алексея Козлова. Еще в июле он вынес постановление, критикующее действия следователей по делу бизнесмена. Решение Верховного суда в отношении Алексея Козлова огласил судья Геннадий Иванов, и собравшиеся в зале журналисты и правозащитники встретились его аплодисментами.
Судебная коллегия постановила приговор Пресненского районного суда города Москвы 5 марта 2009 года о принятии судебной коллегии по делам Московского городского суда 10 июня 2009 года и постановление президиума Московского городского суда 29 июля 2011 года в отношении Козлова Алексея Александровича отменить и дело направить на новое рассмотрение в тот же суд по моему составу. Козлова Алексея Александровича из-под стражи освободить. Это решение избрать его по пустому выезду.
Адвокат Алексея Козлова Юрий Костанов остался неудовлетворен решением Верховного суда, ведь он просил прекратить дело против бизнесмена, ранее осужденного за хищение и отмывание денежных средств.
На самом деле нужно было сразу прекращать, потому что опять начинать всю эту тягомотину по первой инстанции, ну, они решили так. Оспаривать это практически невозможно.
Алексей Козлов – муж известной журналистки Ольги Романовой. Он был арестован в 2008 году и в 2009 приговорен Пресненским судом Москвы к 8 годам лишения свободы по обвинению в хищении и отмывании 33% акций акционерного общества «Искош». В конце июля этого года президиум Мосгорсуда снизил Козлову срок наказания до 5 лет лишения свободы. Все это время Ольга Романова боролась за освобождение мужа и утверждала, что дело против него сфабриковано при участии партнера Алексея Козлова по бизнесу, экс-сенатора Владимира Слуцкера. Вот что Ольга Романова сказала Радио Свобода о последнем решении Верховного суда в отношении ее мужа.
Алексей Козлов не будет дома сегодня. Я также не думаю, что он будет дома завтра и в ближайшие дни. Я поеду за ним сегодня вечером. Я прилечу за ним в Пермь, поеду дальше на наш дальний кордон, где он сейчас находится. И мне предстоит еще довольно серьезная долгая борьба за то, чтобы его физически выпустили, потому что в системе ФСИН не признают никаких чьих бы то ни было заявлений, телеграмм и так далее. Им нужно письмо с синей печатью, которое будет идти 2 месяца почтой, что меня совершенно не устраивает, во-первых, что незаконно, во-вторых. Мы прекрасно знаем, есть сотни случаев, когда люди, оправданные или смененные приговорами, продолжают совершенно незаконно находиться в тюрьмах, потому что ФСИН ждет письма. Для них почта важнее суда, главнее суда.
Как вы считаете, распространится ли эта тенденция как-то смягчать приговоры, пересматривать их на других бизнесменов, которые находятся в заключении, на Ходорковского, на Лебедева? Или это такой частный случай?
Еще вчера я думала, что я первая ласточка. Сегодня утром я поняла, что я могу быть последней ласточкой, потому что в Думу в ближайшее время будет внесен пакет, насколько я знаю, президентский, кремлевский, по поводу того, что экономические дела будут рассматривать результаты печати в закрытом режиме. А это означает, что мы, наверное, больше и не будем знать подробностей, за что людей сажать. Я буду просто сажать.
Говорила журналистка Ольга Романова. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:45. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Кабуле убит председатель Верховного Совета по примирению, бывший президент Афганистана Бурхануддин Рабани. Правозащитники приветствуют решение Европейского суда по правам человека по делу ЮКОСа, но, несмотря на постановление суда, считают преследование компании политически мотивированным. На Украине демонстранты, протестовавшие против ликвидации социальных льгот, попытались взять штурмом Верховную Раду. В Беларуси обвиняемый в организации теракта в Минском метро Дмитрий Коновалов отказался сегодня давать показания в суде.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
ЮКОС выиграл у России или проиграл?
Комментарии экспертов.
Актер Владимир Меньшов. Заслуживает ли цитадель Оскара?
В блогах Свободы.
Юрист Светлана Бахмина. Предпринимательство или преступный сговор?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». На очереди новости экономики. Курс российского рубля к бивалютной корзине на торгах во вторник снизился до минимального за последние два года уровня. Однако, как считают эксперты, резервы укрепления доллара и евро в России в краткосрочной перспективе практически исчерпаны. Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Во вторник в России в ходе торгов курс рубля к двум ведущим мировым валютам падал до самых низких в текущем году значений. К доллару почти до 31 рубля 60 копеек, а к евро более чем до 43 рублей. При этом по отношению к бивалютной корзине он снизился до минимального с 2009 года показателя. Тенденция ослабления российской валюты на внутреннем рынке наблюдается с конца июля. Причем основными причинами этого эксперты считают в первую очередь внешние факторы. Вот и сейчас новые рекорды ведущих мировых валют в России совпали с действиями международного рейтингового агентства Standard & Poor's, понизившего на одну ступень долгосрочный кредитный рейтинг Италии, третьей экономики еврозоны. Говорит главный экономист Банка Открытия Владимир Тихомиров.
Решение СНП по Италии, то есть снижение кредитного рейтинга на одну ступень, вряд ли бы спровоцировало рост спроса на евро в России. Было бы странным ожидать, что довольно-таки негативное событие для позиции единой европейской валюты могло спровоцировать рост спроса на нее. Скорее, так сказать, та тенденция, которую мы видим на внутреннем российском рынке, она связана с ростом спроса на другую валюту, а именно доллар. Как мне кажется, мы сейчас наблюдаем процесс, когда, с одной стороны, российские участники валютного рынка пытаются переложиться из евро в доллары.
Впрочем, руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Zurich Capital Management Николай Подлевских не видит ничего необычного в том, что новая порция негатива по отношению к еврозоне не отпугнула инвесторов от европейской валюты. Он отмечает, что дополнительную поддержку позициям евро, как это ни странно, оказали намерения Греции провести референдум о возможности отказа от него.
Нас известили о том, что S&P снизила кредитный рейтинг Италии. Это, конечно, дает дополнительную неопределенность, но я думаю, что это не очень большой удар. Думаю, что большее воздействие получено от известия, что Папандреу собирается выносить на референдум вопрос о выходе из зоны евро. Это известие, оно многоплановое очень. Один из планов состоит в том, что таким образом появляется некая перспектива решения вот этих долговых проблем, то есть страна покидает зону евро, у евро с ног падает вот эта вот большая гиря, висящая там с 2010 года.
Эксперты пока затрудняются прогнозировать, продолжится ли в будущем плавная девальвация российского рубля. С одной стороны, путаницу вносят заявления представителей финансовых властей, часть из которых считает завышенным текущий его курс. Но с другой, внутренних экономических предпосылок для этого в России нет. Так считает, например, главный экономист Банка Открытия Владимир Тихомиров.
Вот это вот давление на рубль, которое мы сейчас видим, да, действительно ощутимое снижение курса рубля к бивалютной корзине, прежде всего вызвано внешними событиями, а не внутренними. Что касается внутренних событий, ну и с точки зрения экономического развития, и с точки зрения платежеспособности как российских компаний, так и правительства, с точки зрения резервов, платежного баланса, оттока капитала, в общем, никаких серьезных изменений в ситуации не произошло. Да и, собственно говоря, такой ключевой параметр для российской экономики, как цены на нефть, они, в общем, держатся на уровнях близким к тем, которые были там месяц или два месяца назад. Поэтому говорить о том, что что-то внутри страны произошло, что подтолкнуло к ажиотажному спросу на валюту, я бы не стал.
Поэтому, предполагает Владимир Тихомиров, потенциал для дальнейшего укрепления доллара и евро в России практически исчерпан, и курс рубля к бивалютной корзине в ближайшее время останется примерно на текущих уровнях. Схожей точки зрения придерживается и руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Zurich Capital Management Николай Подлевских.
Если говорить о наших производителях внутренних, которым хотелось бы защититься слабым рублем и повысить свою конкурентоспособность, им, конечно, требуется слабый рубль, и последние события им, конечно, только на руку. Думаю, что и в целом Минфину было бы это интересное ослабление, но здесь мы находимся не в безвоздушном пространстве, и даже под какой-то шумок, под какие-то проблемы очень сильное ослабление рубля мы сделать не можем, поэтому я и жду, что на верхней границе колебаний бивалютной корзины Центробанк выйдет с интервенциями и будет сдерживать вот это падение рубля.
Впрочем, не исключает Николай Подлевских, дополнительное давление на рубль в ближайшем будущем может оказать и внутриполитическая ситуация в стране. Он напоминает, что одной из причин ослабления российской валюты является отток капитала, который после некоторых последних событий может ускориться.
В самое последнее время мы стали свидетелями того, что политическая неопределенность, она существенно выросла. Раскол в правом деле может дать увеличение оттока капитала, либо у самого Прохорова появится желание чуть-чуть увеличить свои страховки и вывести часть средств отсюда в какие-то зарубежные убежища, либо у кого-то из его команды.
По итогам же торгов во вторник Центральный банк России, как и следовало ожидать, понизил официальные курсы рубля как к доллару, так и к евро. К американской валюте он сразу подешевел почти на 2%, до 31 рубля 49 копеек, а к европейской на 1,7%, до 42 рублей 91 копейки.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трефилов. И в завершении информационного часа рубрика «Общественное мнение». Семинар под названием «Человек советский или современный? Политическая культура и ценности россиян» проходит сегодня вечером в Москве в Международном обществе «Мемориал». В программе открыто обсуждение данных, полученных Левада-центром в ходе работы над проектом «Советский простой человек», рассказывает Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Идея проекта «Советский простой человек» принадлежит выдающемуся российскому социологу Юрию Леваде. Серия исследований по этой тематике прошла еще при жизни ученого. Затем работу над проектом продолжили его коллеги, сотрудники Левада-центра. Слово Льву Гудкову, директору этой организации.
Юрий Александрович Левада думал, что советская система обрушилась именно после того, как этот человек начал уходить. Первоначально наша гипотеза заключалась в том, чтобы зафиксировать следы этого ухода и формирование как раз новых типов людей.
Подтвердилась ли в ходе исследований эта гипотеза, что человек советский постепенно уходит?
Частично да, частично нет. Первая статья Левада, которую он написал в связи вот с этим исследованием, называлась «Уходящая натура». Но чем дальше продолжалось исследование, тем мы все в большей степени видели, насколько устойчивый и консервативный этот тип человека. Он обладает особой эластичностью и приспособляемостью к новым условиям. Но, тем не менее, в основе он сохраняется, поскольку базовые институты вот постсоветской России все-таки остались незатронутыми. И система власти, и система образования, и суда, и там и многое прочее. И этот человек воспроизводится в очень большой степени.
Каковы основные характеристики этого гомо советикус? То есть человека советского?
Это человек государственный, то есть воспитывавшийся в системе тотальных институтов, когда рядом с ним, практически рядом с государственным, не было ничего, никаких других сфер. Поэтому он вынужден был приспосабливаться к этому государству, демонстрируя и зависимость от него, и лукавое сознание, когда государство было слишком требовательным по отношению к нему, он уходил, делал вид, что он подчиняется этому. Татьяна Ивановна Заславская назвала это сознанием лукавого раба. Это первый, вот, то есть государственно зависимый человек. Второе, это то, что вот было в самом начале проекта, новый человек, его представление о себе как совершенно исключительном, превосходном, никогда не бывшем человеке. Вот сегодня от него осталось лишь ощущение, что мы особенные, мы не похожи на всех других. Это отчасти сочетание такой спеси, с другой стороны, страхом перед сложным современным миром, склонность к изоляционизму и и отказу от сравнения. Третья характеристика – это эгалитаризм, но не в западном смысле равенства прав и возможностей, а уравнительное сознание. Требование, чтобы всем было роздано одинаковое, пусть даже понемногу. Если разбирать дальнейшие характеристики, это сознание, где нормой является ощущение простоты, человеческой простоты, но поскольку само устройство социума в тоталитарных режимах, оно упрощенное. Но это как бы позитивная характеристика простоты, а за ней стоит подозрительность в отношении ко всему сложному, необычному, талантливому, выделяющемуся. Ну и, можно сказать, страх перед новым. Мы разбираем все вот эти вот характеристики, и от первоначальных как бы надежд на то, что мы будем отслеживать уход старого человека и приход каких-то новых форм, мы перешли к пониманию того, что этот человек, советский человек, воспроизводится. Он гораздо более устойчив, чем мы предполагали.
А каковы социальные последствия такой ситуации? Как это влияет на устройство самого общества?
Прежде всего, существование такого человека ведет к консервации общества, к блокированию и изменений в нем. Ощущение нарастающего застоя в обществе, потерявшим некоторые импульсы изменения. Это очень важная характеристика, связанная именно с усиливающимся не просто консерватизмом в обществе, а с нарастающим вот реанимацией или реабилитацией, воспроизводством именно этого базового типа советского человека.
Говорил директор Левада-центра Лев Гудков. А вот что писал в одной из своих статей еще в 1996 году социолог Юрий Левада, цитирую: «Человек советский, как социально-антропологический феномен во все периоды своего существования, был сложным и противоречивым. Его судьба, если сравнивать данные ряда исследований и наблюдений за ним за последние годы, оказывается значительно более драматической, чем это представлялось раньше».
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас сразу после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей», которую ведет Анна Качкаева. Тема программы «Конец правого дела» или «Почему у правого проекта в России никак не наступит будущее». В студии журналист Ирина Ясина и член Политсовета правого дела, журналист и политолог Георгий Бовт. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Существует список Магнитского. И Госдеп уже принял определенное решение.
У нас есть сведения о том, что задерживались люди, едва знавшие, что...
В Минском доме правосудия продолжается процесс над подозреваемыми во взрыве самодельного
устройства. Как сообщают турецкие СМИ, у берегов Республики Кипр в Средиземном море
обнаружены большие запасы. Мы ждали у стола переговоров на протяжении 2,5 лет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.